պատերազմի 100 վետերաններ եւ մանկական ու երիտասարդական կազմակերպությունների մի քանի 100 ներկայացուցիչներ։ Հիմնական միջոցառումները անցկացվելու են մայիսի 9-ին։ Կարմիր հրապարակում ռազմական շքերթին կմասնակցեն 20,000 մարդ, սպառազինության, ռազմական եւ ավիացիոն տեխնիկայի ավելի քան 1,000 միավոր։ Ռուսաստանից բենզինի արտահանումային տուրքը մայիսի 1-ից կաճի 44%-ով, հասնելով տոննայի համար 408.3 դոլարի։ Համապատասխան հրահանգ է ստորագրել վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը։ Ռուսաստանի բազմաթիվ շրջաններ վերջին մի քանի օրվա ընթացքում բախվել են բենզինի խնդրի, ինչ որտեղ աճել են գները, ինչ որտեղ առաջացել է վառելիքի դեֆիցիտ, որը ուղեկցվում է խուճապային պահանջարկով։ Էներգետիկայի նախարարությունը համարում է, որ բենզինի ճգնաժամը կապված է 67%-ով նավթամթերքի արտահանման ավելացմամբ, ինչպես նաև խոշոր ընկերությունների կողմից վառելիքի պահեստավորման։ Գլխավոր դատախազությունը հայտարարել է նավթամթերքի շուկայում գնային դավադրության մասին։ Նավթային ընկերությունների նոր ծավալուն ստուգում է սկսել դաշնային հակամեկնաշնորհային ծառայությունը։ Սիրական ընդդիմությունը մտադիր է հերթական զայրույթի ուրբաթն անցկացնել։ Երկրում արգելված սունիական եղբայր մուսուլմաններ խմբավորումը կոչ է արել բնակչությանը դուրս գալ զանգվածային հակակառավարական ցույցերի։ Երկրի ներքին գործերի նախարարությունը մինչ այդ խորհուրդ է տվել քաղաքացիներին տանը մնալ և չընդարկվել սադրիչ կոչերի։ Սանա տեղեկատվական գործակալության տվյալներով անկարգությունների մեկնարկից ի վեր Սիրիայում զինյալ զայրահեղականների համբույժների ձողվել է 78 զինծառայող և ոստիկան ու գրեթե նույնքան խաղաղբնակիչ։ Թայլանդական բանակը շարունակում է Կամբոջայի տարածքի հրետանակությունը, չնայած 5-7 ձեռքբերված հրադադարի։ Զինազբախումները երկու երկրների սահմանին սկսվել են մոտ 1 շաբաթ առաջ։ Այս ընթացքում զոհվել է նվազագույնը 15 զինծառայող երկու կողմից։ Ավելի քան 70,000 խաղաղբնակիչ ստիպված են լքել տները հակամարտության գոտուց։ Դրա պատճառն է հնագույն ինդուիստական Պրեահ Վիհար տաճարը, որը 2008 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից ներառվել էր համաշխարհային մշակութային ժառանգության ցուցակում որպես կամբոջիական օբյեկտ։ Թայլանդը այդ որոշմանը համաձայն չէ եւ իր ընդդեմ ներկայացրել տաճարին։ Նիդերլանդների հատուկ ծառայությունները ձերբակալել են ազգային ռազմաութային ուժերի օթաչուին Բելարուսի օկտին լրտեսության կասկածանքով։ Ինչպես այսօր հաղորդում են տեղական զանգվածային լրատվամիջոցները, 37-ամյա տղամարդը, որը ձերբակալվել էր մարտի 17-ին, մեղադրվում է պետական գաղտնիքների փոխանցման մեջ։ Թագավորական ռազմաութային ուժերի նախկին կապիտանը մեղադրվում է Բելարուսի օկտին լրտեսության մեջ, որի քաղաքացու հետ նա մտադիր էր բիզնես վարել։ Հոլանդական դատախազության ներկայացուցիչը չի մեկնաբանել այս բնդումները, քննության շահերից ելնելով և դիվանագիտական ընկնից հարցի ներքանակատության պատճառով։ Թաջիկստանի ողքատության մակադակը նվազել է մինչև 45%, կրճատվելով 2.5 միլիոնով, հաղորդել է տնտեսական զարգացման և առևտրի նախարար Ֆարուխ Ամրալիևը։ Խոսքը դնում է բնակչության այն մասին, որը ապրում է օրեկան 2.5 դոլար գումարով։ 2003 թվականին ողքատության մեշագծից ավելի ցածր են գտնվում երկրի 7.5 միլիոնանոց բնակչության 72%-ը։ Թաջիկստանի միջին աշխատավարձն է ամսական 96 դոլար, ինչը հանդիսանում է նախկին ԽՍՀՄ երկրների թվում ամենացածր ցուցանիշներից մեկը։ Թաջիկական ընտանիքների կեսից ավելին կախված են աշխատանքային միգրանտների գումարային փոխանցումներից, որոնք անցյալ տարի գերազանցել են 2 միլիարդ դոլարը։ Թուրքմենստանի նախագահ Ղուրբանգուլի Բեգի Մուհամեդովը հրահանգ է ստորագրել, որը ճանաչում է Արտասամանյան բուհերի դիպլոմները։ Այժմ դրան սեփականատերերը կարող են աշխատել պետական հաստատություններում։ Այս հնարավորությունից նրանց երկել են 2004 թվականին առաջին նախագահ Սապար Մուրադ Նիազովի հրահանգով։ Նրանք ովքեր ունեին այնպիսի թեգենակավոր ուսումնական հաստատությունների դիպլոմներ, ինչպիսիք են Օքսֆորդը, Հարվարդը և Քեմբրիջը, ստիպված են լքել երկիրը կամ աշխատանքի տեղավորվել Թուրքմենստանում աշխատող օտարերկրյա ընկերություններում։ Սլովակիայում այսօր բացվում է հոկեյի 75-րդ աշխարհի առաջնությունը։ Առաջին օրը կայանալու են այն թիմերի հանդիպումները, որոնք հանդես են գալիս Ա և Բ քառյակներում։ Ախմբում ռուսական հավաքականը մրցելու է գերմանացիների, իսկ սլովակիայի թիմը հանդիպելու է Սլովենիայի հոկեյիստների հետ։ Բ խմբում անցկացվելու են Շվեյցարիա, Ֆրանսիա և Բելարուս-Կանադա խաղերը։ Դուք լսեցիք Ռուսաստանի ձայն ընկերության ապահովի և արտերկրի նորությունները։ Ինչ հանդիպում։
Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». Голос большой страны.
связанных между собой поставками различных товаров. Соседи России боятся в ближайшее время столкнуться с проблемой нехватки топлива из-за того, что Министерство энергетики России и крупные нефтяные компании приняли решение отказаться от экспорта бензина в мае для восполнения его нехватки на внутреннем рынке. Известный американский журналист и телеведущий Ларри Кинг, который в декабре прошлого года завершил на канале CNN свое шоу, возвращается на телеканал с циклом новых передач. Об этом сообщает агентство Associated Press. В проекте Кинга ряд телепередач, которые будут сняты в качестве репортажей на разнообразные темы, сопровождающиеся интервью с известными в США и мире людьми. Первая передача, посвященная теме болезни Альцгеймера, будет показана на телеканале в воскресенье. Гость и участник программы Рон Рейган, сын 40-го президента США Рональда Рейгана, у которого была болезнь Альцгеймера. Эти и другие новости читайте на нашем сайте rubr.ru. Развитие событий в следующем новостном выпуске.
Голос России. Новости.
И в заключение выпуска коротко о погоде. По данным синоптиков, сегодня в Кабуле плюс 22, в Тегеране 26 градусов тепла, в Познане плюс 23, в Краснодаре плюс 16, в Баку плюс 15, в Новороссийске 17 градусов тепла, в Санкт-Петербурге плюс 12, в Москве облачно без осадков и плюс 16.
Голос России. Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Чемпионат мира по фигурному катанию продолжается в Москве. Россиянка Ксения Макарова занимает третье место после короткой программы в одиночном катании. Еще одна наша фигуристка Алена Леонова идет на пятой позиции. Лидирует Юна Ким из Южной Кореи, на втором месте японка Мики Анда. Победу на Олимпийских играх в Сочи России обеспечит канадская компания. Подробности у Игоря Каменского.
$5 миллионов такой будет плата за олимпийский триумф 2014 года. Олимпийский комитет России на днях заключит договор с канадской компанией Ellinger Consulting Incorporated. Предмет договора – оказание услуг по обеспечению высокого результата российской сборной на играх в Сочи. Эта же компания разрабатывала стратегию подготовки канадской команды к домашним играм в Ванкувере. На Олимпиаде 2010 кленовые листья, как известно, завоевали 14 наград высшей пробы и заняли первое место в неофициальном командном зачете. На те же 14 золотых ориентируются и руководители российского спорта. Это четко прописано в договоре. Кроме поэтапного плана подготовки сборной, Эллинджер создаст пул возможных медалистов, будет готовить индивидуальные планы их тренировок и ротировать несправившихся спортсменов, будет предоставлять ежеквартальные отчеты о новейших достижениях в спортивной науке, медицине и биомеханике, а также формировать группы специалистов в разных областях. Нынешний проект – самый масштабный в истории сотрудничества российского спорта с заграничными специалистами. Прежде к работе привлекали только отдельных тренеров и экспертов. Поэтому $5 миллионов за 3 года не видится такой уж чрезмерной платой. В конце концов, один главный тренер нашей футбольной сборной, Дик Адвокат, за год зарабатывает больше. Другой вопрос, что требования к штатному расписанию этой Ellinger Consulting Incorporated должны быть очень серьезными. В нем должен присутствовать хотя бы один старик Хоттабыч. Иначе план завоевать в Сочи 14 золотых медалей после 3 выигранных в Ванкувере видится какой-то совсем уж несбыточной мечтой.
На этом о спорте пока все.
«Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Христос воскресе! С праздником Светлой Пасхи Христовой вас поздравляет программа «Визави с миром». Я и, конечно же, наш гость, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, член Священного Синода. Он уже не первый раз в нашей программе, это уже традиция. На рождественские праздники и на пасхальные он приходит побеседовать с нами, ответить на ваши и мои вопросы. Спасибо, Владыка. С праздником вас.
Воистину Христос воскресе. Позади подвиг поста, покаяние, исправление нашей греховной жизни. И мы в радости, светлой радости отмечаем и празднуем светлое Христово воскресение. Я из глубины сердца обращаю ко всем, кто нас видит, слышит или услышит, пасхальное, вечно живое приветствие. Христос воскресе!
Владыка, в одной из наших предыдущих передач тоже, это было под Пасху, я так понимаю, Но все-таки времени было достаточно для этого большого праздника. Я вам задал вопрос, какой для вас самый великий праздник? Какой праздник, ну, наиболее близок к вашему сердцу? И вы, не задумываясь, сказали: Пасха Христова, Воскресение Христова. Вот скажите, пожалуйста, а насколько древней в церкви традиция праздновать Пасху, и как раньше христиане относились? Как вы на это смотрите?
Я считаю, что Пасха Христова праздноваться началась тогда, когда сомневающемуся апостолу Фоме явился воскресший Христос в присутствии апостолов и предложил осязать его раны, а тот Евангелие не сообщает, воспользовался ли этим. А он воскликнул: «Господь мой, Бог мой!» Христос ему ответил: «Ты поверил, потому что увидел. Блаженны не видевшие и веровавшие». И вот с тех пор не прекращается в роде человеческом празднование Пасхи Господней. Апостолы начали свою проповедь с того, что Христос воскрес. Их преемники, и мы, недостойные их преемники и последователи, продолжаем эту миссию. И я продолжу ответ на ваш вопрос. И так будет до скончания века.
Аминь. Владыка, вот историческое воскресение Господа, собственно, как вы правильно сказали, воскресение Христа совпало с воскресением душ апостолов, потому что, конечно, можно себе представить ту тяготу духовную, ту потерю, ту боль, которую, недоумение, сомнение, которые мы
читали. Растерянность, страх.
И страх.
Апостола Петра, если вспомнить.
Да, страх и даже отречение, потом покаяние. Все эти потрясающие душу события, которые и предательство Иуды, которое, конечно, тоже подействовало на учеников. И вот все это, само распятие. И вот вдруг воскресение. А вот душа человеческая, ведь воскресение символизирует собой то, что воскресший Христос воскресает и души учеников сначала, а потом через них и весть о воскресении достигает края земли и, в общем, во всю вселенную, да, из-за вещания их. Вот скажите, пожалуйста, вот сейчас вы наблюдаете, как люди празднуют Пасху. Вы говорили об апостоле Фоме. Можно ведь все свести к... И, к сожалению, иногда это бывает, к обрядной стороне, да, дела. Люди делают куличи, стоят огромные очереди на освящение яиц, Пасхи, творог там и все прочее. Ну, это благочестивая традиция, никто, в ней даже есть что-то красивое такое. Но скажите, пожалуйста, насколько в наше время люди серьезно относятся к смыслу этого праздника, к воскресению, которое дало воскресение для их души? Насколько они также вот следуют за апостолом Фомой? Не примешивается ли к этому вот такая обрядовая сторона? Как бы вы сказали сейчас? Как ваше наблюдение?
Обрядовая сторона сопутствует чему-то. Первопричина – это вера людей. Но обряды, конечно, более порой укореняются. Я пожилой человек, вы видите и знаете. И помню, что в советское время мало кто мог ходить в церковь. Я так сформулирую. А вот многие, кто не ходил в церковь, пекли куличи, красили яйца. И это какой-то был, с одной стороны, отблеск в сердцах людей этой веры, осколочек какой-то, который соединял с традицией. С другой стороны, люди как бы демонстрировали свою веру. Кто не мог ее публично,
тот
в семье, демонстрировал, не протестуя, а празднуя свою веру. Конечно, это было и страшное, и святое время. Почему? Потому что, как в Библии мы встречаем ответ пророку, что многие там еще не преклонили колени перед валом, уже думали, что наступает конец жизни церкви, все покончено с верой, не останется ни одного священнослужителя, а церковь жила не только таинственно и реально, но внешне она жила и передавала преемство веры из поколения в поколение. Что можно сказать о сегодняшнем дне? Наверное, мы еще не раз во время нашей беседы вернемся к этому вопросу. Но я хочу сказать, что, наблюдая, исходя из опыта жизни, скажу что-то, может быть, для вас и удивительное. Для меня, как священнослужителя, это тоже трудное время. Несмотря на то, что абсолютная свобода для проповеди и что занимает сердце людей, материальные блага. Если вы будете интересоваться, какие идеалы у людей, хорошая зарплата, хорошая машина, хорошая дача, хорошая профессия, хороший отдых где-нибудь на чуждых берегах от Родины. И я очень внимательно наблюдаю за призваниями, за жизнью духовенства. Я со всей ответственностью могу сказать, что в мое время, моей юности, когда я учился в духовных школах, в семинарии, в академии, у наших студентов порой была сильнее вера, чем у наших преподавателей-профессоров. Я это смело говорю, потому что в трудный для них период несколько из них, которые нас учили, оказались отреченцами. Не хочу их имена называть, чтобы увековечить их память печальную. А среди наших соучеников были люди с крепкой верой, которые закалялись уже с того момента, когда собирались идти в семинарию, а потом, принимая сан и испытывая все трудности, которые не предусмотрены ни в книгах практических по пастырству, ни в семинарии, может быть, им не давали каких-то примеров, как пройти эти испытания, они все преодолевали силой своего призвания, силой своей веры. А сейчас я больше встречаю, что люди больше теплохладные. Вот это очень тяжелое наблюдение. Это еще мы в книгах Священного Писания встречаем оценку теплохладности. Потому что говорится: «О, если бы ты был холоден или горяч!» Вот, поэтому есть вот такие трудности. Но, тем не менее, в священноначалии нашей церкви, вы, я думаю, знаете активность святейшего патриарха Кирилла, который инициировал очень много движений по проповеди, по просветительству, по социальной работе. Наверное, и мы можем конкретно этого коснуться, поговорить об этом. И священник сейчас не только исполнитель богослужений, треб, а он большую часть времени должен посвящать социальной просветительской работе, быть ближе повседневной жизни не только своей паствы, но и своего народа. И это требует определенной жертвенности, горячности в вере. И мы знаем, конечно, что большинство наших священнослужителей такие. Но женатым, наверное, священникам труднее, потому что это больше и больше отрывает их от семьи, от попечения семейного. И тогда бывают разлады в семье, если священники сейчас, как правило, в течение нескольких лет получают богословское образование, то их супруги бывают неподготовлены к этой жизни. Они ездили, смотрят. С одной стороны, кажется, красиво все. С другой стороны, может быть, думают, что жизнь хорошая. А когда вкусят ее, то думают, что другие лучше живут. И вот поэтому привязанность к материальному – это есть, конечно, одна из болезней, одна из проблем современной жизни. Но если так посмотреть широко, то, конечно, больше людей пришло ко Христу. Получили мы возможность воспитывать детей, юношество и закладывать в их сердца основы веры. Это духовный фундамент Святой Руси. Я вот, например, как правящий архиерей, этому придаю первостепенное значение, потому что время открытия церквей, реставрации, строительства, оно в моей, например, епархии почти уже позади. Хотя процесс продолжается, но основное внимание на воспитание юношества. У нас и молодежная есть работа, и просветительская работа, причем в течение всего года. Круглосуточно проходят этапы рождественских чтений, пасхальных фестивалей. Вот сейчас мы проводим, встречаемся не только с детьми, но с руководителями муниципальных образований. Мы встречаемся с педагогами. У меня планомерная встреча из года в год идет с ними, с тем, чтобы в первую очередь их вдохновить и просветить. А им, наверное, труднее всего перестраиваться. Вы знаете, этот термин вошел в наш быт. Ну вот и в церкви мы встречаемся с перестройкой педагогов. Они ведь были своего рода передовым отрядом атеистической деятельности. А сейчас я смело могу вам сказать, в Московской епархии это передовой отряд просветительской деятельности в отношении нашей веры. И мы этим богаты, потому что у нас в Московской епархии 1500 священников этим занимается, а они сотрудничают почти с 30 000 педагогов, которые рука об руку с нами трудятся. Поэтому я счастлив, что вот, делясь с вами воспоминаниями, которые я никогда, конечно, не забуду своего детства, юности, я счастлив, что сейчас церковь имеет такие беспредельные, я бы сказал, возможности осуществлять свое служение.
Спасибо, владыка. Вопрос из Санкт-Петербурга. 2 февраля Архиерейский собор Русской Православной Церкви разрешил иерархам и священнослужителям выдвигать свои кандидатуры на выборах в органы представительной власти. Как вы это прокомментируете? Зачем это надо самой Русской Православной Церкви? Появились разговоры, что РПЦ мог претендовать на государственную власть. Многие, кстати, были за. А как бы вы это объяснили? По моим данным, как раз наоборот, там несколько иначе было принято. По-моему, только за несколькими исключениями может...
Знаком я с этим вопросом. И вопрос для меня был не ваш сейчас, а сразу же, как принят был этот документ, очень неожиданным.
Почему
неожиданно?
Да, почему?
Потому что это был один из документов, где то, о чем вы сказали, было мелким шрифтом написано в подстрочнике. А были приняты очень важные документы социальной, просветительской работы. И почему-то никого это не заинтересовало. Все внимание, все прожектора направили вот на это маленькое из полторы строчки, вот на эту смозку в полторы строчки. Я хочу вам просто поподробнее объяснить, чтобы вопросов-то больше не было. особенно у тех,
могут или не могут,
кто задавал, да, просто так не ответишь.
Да.
Я вам хочу сказать, что у нас несколько этапов было подготовки этого документа. Начало в моей комиссии, которую я возглавляю в предсоборном присутствии. И там речь шла о том, действительно, может или не может клирик участвовать во власти светской. Этот вопрос был ясно представлен собору 2000 года юбилейному. Об этом было ясно и подробно, кстати, заявлено в документе социальной концепции Русской Православной Церкви. И когда пришел этот вопрос к нам в комиссию для разработки, мы голову не ломали. Мы привели каноны, что это невозможно. Мы привели выдержки из концепции и просто сказали, мы подтверждаем это, потому что там пространно и ясно об этом сказано. Но мы обсуждали ситуацию, которая сложилась в некоторых странах нашего патриархата, в частности, на Украине. Вы знаете, что на Украине очень такое печальное состояние на сегодняшний день в православии. Оно разделено, и вне общения с церковью находится много христиан. И что делают эти люди для того, чтобы углубить, расширить свою антицерковную, раскольническую деятельность на Украине? Они используют для этого политику. Ну, если за справкой обратиться, и раскол-то на политической основе произошел. Это не вероучительный раскол, а это политический. Я смело об этом говорю, на основании знания этого вопроса. Так вот, эти люди, пользуясь выборами, стремились к расширению, к вхождению во власть, чтобы достигать свои, ну, я с точки зрения церкви скажу, антицерковные цели. И вот для того, чтобы противодействовать им, было принято решение, чтобы наравне с этими людьми, не принадлежащими канонически к православной церкви, которые выдвигались в депутаты, разрешить и благословить со стороны или предстоятеля церкви, или архиерея кому-то войти...
Как противовес вот этой раскольнической деятельности.
Да, войти в эту предвыборную кампанию в качестве кандидата в депутаты. И мы обсуждали вопрос. С одной стороны, есть и каноны, есть и социальная концепция, но в наших мыслях было видение, что церковь решает, которая и каноны дает для руководства своим верующим. И мы решили, что не делать это правильным для церкви, а указать, что если вот есть исключительная
ситуация,
такая ситуация, тогда с благословения иерархии давать согласие на это. И это поместили даже специально в подстрочник. И вот кто-то, видимо, с увеличительным стеклом читал эти постановления, и он в первую очередь на это обратил внимание, и из этого раздул целую теорию. На эту тему все выступали в нашей церкви, разъясняя то, что я вам сейчас разъяснял. И это все опубликовано. И очень ясно, что Русская Православная Церковь стоит на этих канонических основах, что не место ей у власти, во власти. Она должна осуществлять свою спасительную миссию, которую ей заповедал Христос. Но церковь земная воинствующая, вы знаете этот термин, есть небесная торжествующая, а есть земная воинствующая. И для осуществления своей цели в исключительных случаях можно давать на это.
Спасибо, Владыка. Мы прервемся на новости краткие. Я напоминаю, гость программы «Визави с миром» митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Спасибо вам. Скоро продолжим нашу беседу.
«Визави с миром». Десятая юбилейная церемония «Радиомания 2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре. Голос России. Новости.
В студии с кратким выпуском новостей Алексей Кондрашов. Здравствуйте. Силы Муаммара Каддафи вторглись на территорию Туниса. Войска углубились на 1 километр, преследуя повстанцев, сообщает телеканал Аль-Джазира. Ожесточенные перестрелки между правительственными подразделениями и оппозицией идут практически вдоль всей границы. По словам очевидцев, очень много раненых. В свою очередь, тунисские пограничники на одном из участков открыли предупредительный огонь в воздух, чтобы разогнать демонстрацию ливийцев противников Каддафи. Власти Туниса уже вызвали к себе посла Ливии, чтобы заявить протест в связи со вторжением на ее территорию соседнего государства. Масштабные акции протеста проходят в сирийских городах. Правозащитники утверждают, что на улицы вышли десятки тысяч сирийцев. В некоторых городах солдаты открыли огонь по участникам антиправительственных выступлений. Новый день гнева начался в Сирии после пятничной молитвы. Противники президента Башара Асада из пригородов столицы устремились на центральные площади Дамаска. Однако там их уже ожидали сотрудники полиции и сил безопасности. К северу от столицы, в городах Хама и Хамсе, также прошли массовые акции протеста, которые переросли в шествия. Однако наиболее сложная ситуация на юге Сирии. В городе Дераа подступы к нему заблокированы. На блокпостах задерживают жители окрестных сел и деревень, которые пытаются доставить в город продукты питания и воду. Театральных артистов могут перевести на контракт. Владимир Путин считает возможным введение данной системы. На сегодняшней встрече премьера с деятелями театра и кино художественный руководитель Ленкома Марк Захаров отметил, что сейчас с руководством театров соглашения подписываются. Однако сами художественные руководители заключать контракты с артистами не могут. Таким образом, у них нет права увольнять актеров. Подумайте над этим предложением, обратился Владимир Путин к министру культуры Александру Авдееву. В качестве примера глава кабинета министров привел Пензенский областной драматический театр. Там для артистов введены премии и гранты, присуждаемые по итогам голосования зрителей. Известный пианист Владимир Крайнев скончался на 68-м году жизни. Он умер в немецком Ганновере, где преподавал в высшей школе музыки. Супруг выдающегося тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой ушел из жизни после долгой тяжелой болезни. Известный музыкант и педагог был организатором нескольких конкурсов юных пианистов. Он также прославился записями фортепианных концертов Моцарта, Прокофьева, Шостаковича, Мусоргского и многих других композиторов. О дате и месте похорон музыканта не сообщается.
Голос России. rubr.ru. Визави с миром.
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, член Синода Русской Православной Церкви. Сегодня в нашей пасхальной передаче еще раз Христос воскресе, с праздником вас.
Воистину воскресе, вас с праздником.
Владыка, у нас есть вот вопрос очень интересный из Германии. Ольга фон Шнор-Карльсфельд, вот она спрашивает, как вы в целом оцениваете уровень влияние православной религии на 140-миллионный народ России? У вас есть географическая карта православия на Руси?
Ну, у меня, конечно, нет И у нас карты географической, конечно.
А что с Гарри говорили, мы статистики не ведем. Помните,
да, да. И сейчас, кстати говоря, не ведется статистика. Ведь недавно у нас была перепись населения. Я читал дискуссию, а будет ли включен вопрос о вероисповедании, религии. Его не включали. Поэтому...
Да, только в некоторых частных опросах это уже, когда частная компания социологическая, они иногда спрашивают, но вы правы, на общегосударственном уровне.
Нет такого.
Ну, наверное, это правильно, или как вы считаете?
Я, например, не боюсь таких опросов. Кто бы меня ни спросил, и где бы ни спросил, моя борода не позволит сказать неправду.
Не борода, а ваша вера, Владыка, вы скромны очень о себе.
Но вы знаете что? Конечно, мы вот в первой части беседы говорили об условиях жизни церкви, в условиях государства. Сейчас другие условия, и поэтому больше возможностей у церкви. Я, конечно, делаю скидку на теплохладность народа и духовенство по разным причинам. Мы о них подробно говорили, но все-таки идет возрождение веры в нашей стране. Этого не заметить нельзя. И участие церкви в просветительской деятельности. Ведь вот мы обратили внимание на то, что не просто надо крестить, надо готовить людей к крещению. К венчанию надо готовить, потому что много разводов. И нужно объяснить смысл учение церкви, что брак нерасторжим, что брак вечен, и вот поэтому ведется широкая просветительская деятельность, и это укрепляет веру, это расширяет круг верующих. Ну, я не буду говорить о статистике, но большинство наших людей являются православными христианами. Вот я бы так в общем вам сказал.
Ну, а география, наверное, исторически сложившаяся, она, ну, в общих чертах она известна, конечно, это бывшие великорусские губернии, конечно, это Украина, Белоруссия.
Да.
Но на Кавказе тоже есть православные.
Есть Сития, например. Епархии есть.
Да, Сития, да. Грузия, православная.
Но, скажем, вот в своей епархии...
Хотя это не Россия уже. Грузия уже не Россия, да.
Да, да. А в своей епархии я очень внимательно слежу за просветительской деятельностью нашего духовенства. Я попросил их карты такие составить, указать, где есть храмы, большие приходы, а где есть поселения, где до сих пор еще храмов не было. И эти места закреплены не для миссионерской деятельности, а для просветительской. Я избегаю этого слова, потому что со словом «миссионерство» связаны разные истории, которые...
Ну, с католического видно прошлого.
Может быть. Но просветительская деятельность – это наш долг, что заповедал нам воскресший Христос. «Идите, проповедуйте Евангелие». Вот поэтому у меня есть в Московской области свои миссионерские просветительские карты.
Спасибо, Владыка. Вот интересный вопрос с вашей родины, из Ярославля, от Елены. На многих куполах церквей по всей России под крестом символ христианства расположен полумесяц. Ну вот Елена считает, что это символ ислама. Посмотрите хотя бы на купола Новодевичьего монастыря в Москве. Прямо к вашей резиденции подобрались. Как это понимать? Ясно ведь, что в этом скрыт какой-то смысл.
Вы знаете, что нужно обратиться к археологии, не удивляйтесь. Дело в том, что если мы возьмем раскопки в римских катакомбах, то там изображали христианство символически, по разным причинам. Вы знаете, да? И рыба была,
и якорь был,
и был корабль. И вот я интересовался этим вопросом исторически, и для меня очень убедительным является взгляд, что это символ корабля, символ спасения, символ церкви, а над церковью вот водружен крест. Я бы остановился на этом объяснении.
Это так и есть, на самом деле. Конечно. Символ ислама.
Конечно.
Я родился гораздо раньше.
Но я не хочу вдаваться в эту тематику. Но я думаю, по-моему, у ислама и полумесяц-то не так изображается, а в другом ракурсе. Так что
да.
Тут, по-моему, нельзя сравнивать.
Да, да, да. Некоторые, вот как вы говорят, многие, что это корабль, некоторые читают это как якорь, ну, близко, по крайней мере, якорь, крест.
Но
вы правы, это из древнехристианской символики. Кстати,
вот откуда идет?
Да.
Когда ислама не было,
да.
Поэтому нельзя это так сравнивать.
Кстати, у меня был такой случай, там мои знакомые строили часовню и взяли архитектора, очень грамотная женщина, окончила Московский архитектурный институт, она выигрывала тендеры на строительство крупных храмов. Она сама москвичка, но сейчас на Украине. И вот интересно, значит, она предложила вариант креста, который был воспринят со стороны как что-то неканоническое, полумесяца, мусульманское, или это наоборот что-то. А это была, ну, калька, то есть точная копия афонских крестов, одних из древнейших, там их разнообразие. И там тоже были эти полумесяца, и, конечно, это не имеет отношения к исламу, это имеет отношение к древнехристианской символике.
Да, да, да.
Так что мы правильно сделали, что ответили на этот вопрос. Тем не менее...
А вы знаете, как говорится в Священном Писании, надо без конца отвечать, доколе не вообразится мне Христос. Знаете, это место, да? Вот, надо с терпением относиться ко всем вопросам, которые возникают. Тогда увереннее будет человек в вере.
Но этим вопросом мы, тем не менее, и ответим. Мы не черпаем тему вот взаимоотношений конфессий в России. Вот следующий вопрос из Донецка. Мария Осачия спрашивает. Вопрос о сосуществовании разных религий в России вот уже лет 20 в центре внимания. Как у РПЦ сегодня складываются отношения с другими конфессиями? Наверняка есть и проблемы. А какого они рода?
Вы знаете, что я думаю, что, наверное, правильный вопрос... Потому что, если мы возьмем даже семью, наверное, в каждой семье, какая бы она крепкая ни была, есть проблемы. Но нужно обратить внимание на традиции России, в которой конфессии, как вы там выражаетесь, но я бы сказал, верующие, последователи разных религий, разных церквей привыкли к взаимопониманию. И вот если возникают вопросы, мы слышим об этом масса суждений, я хочу сказать, что в своей архиерейской деятельности мне пришлось большую часть времени посвятить внешней деятельности. Внешней деятельности в смысле за пределами страны. И внешней деятельности в смысле за пределами православной церкви, за границами православной церкви. И у меня был уникальный опыт, когда я 2 года готовил и в 1977 году успешно возглавил и провел Всемирную межрелигиозную конференцию последователей очень многих религий. В Москве это было, в 1977 году. Эта конференция была посвящена проблемам защиты мира. И тема была такая, девиз конференции «Религиозный и деятельный, за прочный мир, разоружение и справедливые отношения между народами». Конечно, в первую очередь, последователи всех верований, какие были тогда в Советском Союзе, были костяком этой конференции. И со всего мира были люди. Так вот, что для меня тогда было очень важным, и я вдохновляюсь и сегодня этим, все объединились вокруг самого главного – защитить мир от ядерной угрозы, защитить мир от вражды, наладить справедливые отношения между народами. И вот закваска эта живет и сейчас в религиозных организациях. Я встречаюсь сейчас уже редко, но порой с участниками этой конференции. Они сейчас большие люди, религиозные деятели. Они руководствуются идеями, принципами этими. Вот. Ну и с чего начал, тем хочу закончить, что я до сих пор имею отношение к вопросам сотрудничества между религиозными организациями. Я вхожу в совет по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России. И вот у нас недавно было заседание. Как раз оно было посвящено этой теме, с чего начался вот этот ваш вопрос, когда вы говорите, что вот последние 20 лет так-то и сейчас неспокойно. И мы приняли решение после, я бы сказал, единодушного обсуждения этой проблемы, что она касается всех нас, что мы обязаны противостоять любым проблемам, которые могут возникать на почве межнациональных и межрелигиозных отношений. И была создана комиссия, которую возглавил по нашему общему согласию один из представителей Русской Православной Церкви. И она называется «По вопросам гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений». Таким образом, я хочу вам сказать, что мы не ведем себя как страус, который прячет свою голову в перья, в крылья свои, а мы стараемся все делать для того, к чему мы призваны: нести идеи дружбы, мира, взаимопонимания, любви, служения, социальной справедливости. А ведь этому учит каждая религия.
Раньше мы говорили о мире во всем мире, а теперь время пришло говорить о мире в России.
А в первую очередь, а вы знаете, и церковь ведь так учит. В первую очередь, сначала мир в сердце надо иметь. Если ты весь кипишь злобой, ты не можешь быть миротворцем. Ты за оружие будешь браться. А вот должен быть мир в сердце, каждый верующий должен быть истинным последователем своей религии, своего исповедания и делиться этим, и объединяться с другими. Вот наши принципы.
Владыка, в развитии этой темы есть вопрос из Москвы от Сергея. Ну, вы, наверное, можно и проиллюстрировать этот вопрос. Наверное, знаете, видели, может быть, это обсуждалось на совете. Целая череда убийств муфтиев на Кавказе, которые призывают как раз к миру, к борьбе с экстремизмом, с радикальными проявлениями, которые выражаются в насилии в итоге в действии. Но вопрос длинный, я воспроизведу его. Войну религии в России и вокруг нее хотели бы разжечь и зарубежные фундаменталисты от ислама, сионисты, Ватикан. Они мягко стерют, но на Кавказе активно действует ваххабитская агентура. На Украине против православных активно работают униаты. Как вы оцениваете ситуацию в целом? Она обостряется или наоборот? Здоровые силы, они наверняка есть в каждой конфессии, понимающие всю пагубность этих процессов, мало-помалу берут инициативу в свои руки. Вот главы всех российских конфессий мирно сидят рядком, как, наверное, на вашем совете, на всех важных мероприятиях, в Кремле, и это отрадно наблюдать. Так вот, как баланс сейчас вот здоровых сил и таких
радикальных? А вы знаете, что ведь это зависит не от только межрелигиозных отношений, а это от многих факторов зависит, и политических. И поэтому я думаю, что нельзя возлагать всю ответственность и всю надежду только на религиозных лидеров. Это совместная работа церкви, религиозных деятелей, государства и властей, и общества. Тут вопрос и социальной работы, тут вопрос и исторической. Все, это целый комплекс. И трудно сказать, когда этот вопрос возникает более обостренно. Это не затухающие проблемы в мире. Поэтому нельзя сказать, что вот за какой-то отдельный период. И поэтому никогда нельзя складывать свое духовное оружие. Нужно все время бдительным быть и трудиться. Каждому на своем месте и вместе объединяя свои усилия. И я подчеркиваю, объединяя свои усилия в той мере, в которой... Это, я не говорю, что к власти надо приходить религиозным лидерам. Нет, мы об этом подробно говорили. А сотрудничать с властью в вопросах воспитания и в вопросах политики и социальной деятельности.
Спасибо, Владыка. Тем более, что вот Сергей нам задал этот вопрос. Но надо признать, что действительно мы часто, как это потом и проявляется в жизни, мы еще часто не имеем информации адекватной.
Совершенно верно.
Поэтому действительно надо работать, потому что я не знаю, тлеет это или это
готово. Я не знаю, вы себя кому относите, но я бы так условно сказал. А вот ваши братья-журналисты порой берут то, что привлечет внимание, что будет сенсацией. А ведь тут нужно даже и опасаться сенсации. Какая-то неожиданная сенсация может к пожару приводить. Очень нужно быть осторожным и взвешенным в освещении всех событий, которые происходят. И нужно видеть лицо человека, который их воспринимает. Нужно, чтобы человек был мирный, добрый, у него было лицо, а не объято страхом от этой информации.
От лица братья принимаю ваше наставление, Владыка. Но от роли ведущего отказаться не могу. Поэтому, да, вы правы, конечно, и ответственность журналиста большая, особенно когда он обращается к миллионам слушателей, зрителей, читателей.
Теперь уже новое появилось. Проблема. Блогеры, они никем...
А вот тут уже это не братья-журналисты.
Они уже никем не контролируемы, и тут нужно воззвать к их совести. Так же, как и к журналистам, подумать о том, как воспримет человек, любой человек, любую информацию. Нужно быть взвешенным во всем. Потому что, знаете, почему я так говорю? На основании Евангелия. Христос сказал, за каждое праздное слово взыщется.
Если за праздное, то тем более за ту, которая может привести к насилию и вражде.
Конечно.
Кстати, интересно, что когда мы с вами говорили о том, что в России не ведется статистика, учитывающая граждан по религиозному признаку, а не подсчитывается точное число православных, а вот в социальных сетях, в интернете, когда вы хотите зарегистрироваться в Facebook, вас спрашивают, к какой религии вы принадлежите, видите? Сама социальная сеть как бы придает большое значение вере. Это интересный факт, правда?
Да. Но я думаю, что каждый верующий в свободной стране не будет стесняться сказать.
Хорошо. Вот вопросы о взаимоотношениях с католической церковью. Понятно, что история непростая этих взаимоотношений. Она связана, ну, как-то все время говорят о Западной Украине. Вот мы это читали. Ну, на самом деле это все... намного сложнее уходит корнями в давнюю историю, к Александру Невскому, который дал достойный ответ. Да? И, тем не менее, вот в каких пределах вы считаете диалог с католиками, может, и с протестантами, возможно, осуществляется? Потому что хорошо, когда конференция в борьбе за миром. Представляете такую конференцию, такую экуменическую, да, как мы говорим, в какую Бога мы верим? Да, и вот соберем всех. Это опять возвращаемся к теме, которую крестьян задают. Потому что это приведет к таким достаточно бесплодным дискуссиям, потому что у каждого свободу воли дал человек, свободу заблуждаться и свободу исповедовать истинного Бога. И мы эту свободу никого не отнимем. Вот смотришь иногда на телеэкране, там батюшка какой-нибудь, вот нельзя одеваться так вот вульгарно, или нельзя делать аборты. Он говорит, а я свободна, не хочу сидеть с детьми. И батюшка начинает ее убеждать в том, что она... не права. На самом деле, сказать бы, да, дорогая, свободу воли Бог дал даже для преступников совершать преступление. Вот это преступление. Вот тогда бы он стоял на почве как бы веры, а не пытался убедить, что не права она в своей воле. Ну а что делать? Бог дал всем свободу выбора. И вот, Владыка, мир, который вот сегодня такой сложный, и у нас есть разные христианские конфессии, возвращаемся к этой теме. На какой почве возможен диалог с католиками, протестантами, а может быть и определенное взаимодействие. Не в вопросах веры, а вот в вопросах, может быть, ответа на вызовы современности. Или все-таки здесь стоит придерживаться отдельных подходов православных, католики, протестантов.
Вы знаете, что все-таки Бог создал людей от одной крови. И то, что есть разномыслие в вере, это грех. Что касается, вот вы сейчас говорите о христианах. Это мы называем грехом разделения, отступление от заповеди Иисуса Христа, который перед крестными страданиями молился: «Да все едины будут». И с болью нужно всегда взирать на христианское разделение, в чем бы оно ни проявлялось. Но нужно быть реалистами, как исполнить волю Божию, под силу ли нам. Вот я помню, я участвовал в разных конференциях вероучительных по обсуждению этого вопроса, и мы старались найти что-то общее, с чего надо начинать. Конечно, не с того, чтобы разругаться, а сказать, какие у нас общие корни. Но вот наше время чем отмечается, что больше и больше некоторые церкви, если их можно церквами условно так назвать, протестантские сообщества, отходят от фундаментальных основ веры. Ну, я пример приведу. Благословение однополых браков, признание благословения секс-меньшинств. А в послании апостола Павла сказано, что они Царство Божие не наследуют. Как же мы благословляем на это? И мы из-за этих новых подходов, я бы сказал, отступлений, прекращаем с ними любой диалог на вероучительной основе. Но есть общие ценности и социальные, и политические, где ничто нас не разделяет, когда мы можем противостоять современному злу. И вот здесь возможно какие-то формы сотрудничества. Это относится и к протестантам, и к католикам. Это относится и ко всем людям доброй воли. Церковь должна не смотреть, если нам протянули руку, плюнуть на нее и отвернуться. Пожать ее надо для того, чтобы объединять усилия в борьбе за человека, за жизнь, за взаимопонимание.
Спасибо, Владыка. Спасибо вам. Ну, еще раз с праздником.
Так быстро. Да. Кончается наша работа с вами.
Ну, если можно, два слова пожелания в эти пасхальные дни. Вернемся к теме Пасхи, пожалуйста.
Я с удовольствием возвращаюсь к этой теме. Дорогие возлюбленные братья и сестры о Христе воскресшем, прошло время поста, молитвы, воздержания, и мы сейчас обновленным сердцем празднуем светлое Христово воскресение. Этот праздник дает нам силы преодолеть любые трудности в жизни, с которыми мы встречаемся повседневно, потому что мы уверены, что и за нашей смертью, преодолев ее, мы ожидаем своего воскресения, жизни вечной со Христом. И поэтому Господь обновляет наши силы, дает нам возможность нести наш жизненный крест к нашей Голгофе и к нашему светлому воскресению.